Глава 28. Чужеземец спустился с холма по маршруту, которого я бы никогда не выбрал. Я следовал за ним до утеса. Он показал мне огни города и черноту другого холма за ним, и зияющий внизу овраг, и мост. Где-то светился неон, отмечая работающие допоздна места. С нашей точки обзора я не узнал район на другой стороне, как будто видел его впервые, как будто только что для себя открыл. «Я могу научить тебя», — сказал переписчик, — «тому, что делаю».
«Я стану учеником».
«Нет, стажером. Я тебя подготовлю. Мы станем коллегами». Я уже понимал это слово. «Если согласишься работать со мной, мы будем в одном департаменте. Я буду твоим управляющим».
«А где ваш?»
Он нахмурился. «Далеко, далеко, на родине».
«И что потом?»
Переписчик не сразу ответил. Мы двинулись обратно к моему дому, и когда он появился в поле зрения, переписчик окликнул. «Эй!» Я быстро обернулся, готовый слушать. «Ты подаришь мне все свое внимание?» — спросил он. «Работая со мной, ты будешь слышать много всего сложного, и нельзя терять концентрации. Ты справишься? И иногда может быть страшно. Сумеешь оставаться храбрым? Один агент, или как его там... «Долгое время следит за мной», — переписчик тряхнул головой. «Пытается меня догнать, говорит всякое. Такой запросто тебя одурачит, выдаст качественную фальшивку, используя верные слова. Я должен его опережать. Если бы кто-то наплел тебе сказочки обо мне, ты бы поверил?» Я покачал головой, осознав, что именно этого он и ждет. «У меня есть полномочия вести счет». «Как и у тебя», — переписчик улыбнулся, уняв мою новую тревогу. «Я жаждал вести счет, как он сказал. «Бери, что хочешь», — указал он на дом. «Что сможешь унести?» Последний взгляд через окно. Две рубашки, книги, какие нашел, маленький нож Сэмы, про который забыл. Я обшарил все комнаты, несколько овсяных лепешек, два карандаша. В отцовской мастерской я долго пялился на стол, покрытый металлической пылью. В комнате физически ощущалось его присутствие, почти слышался голос. Я не взял ни один из его ключей. За рабочим столом было спрятано послание, написанное синими чернилами размашистым почерком моей матери, или не ее. Я моргнул и забрал письмо. На чердаке я пытался ножом срезать со стены обои с моими рисунками. Я ковырял и отдирал, надеясь унести животных с собой, но клей держал накрепко, бумага отходила полосками, и они рвались. Я взял ключ от дома с крючка на кухне. Когда я вышел, должно было уже совсем стемнеть, но из-под камней на склоне будто струился серый свет. Переписчик привел своего мула, и тот с вызовом уставился мне в глаза. «Что там у тебя?» Я начал оправдывать каждую из взятых вещей, но переписчик просто открыл передо мной короб, мол, клади. «Моя коза!» Я рванул к ней, и она заблеяла и заскакала вокруг. «Ты должен забрать ее с собой», — сказал переписчик, приветственно помахав козе рукой.
«Вы украли другую», — буркнул я.
Он нахмурился и покачал головой. «Я бы не стал воровать».
«Кто тогда?»
«Варья всегда в избытке».
«Я думал, это вы. Кажется, я слышал ваши выстрелы».
«Может, я и стрелял, но не в твою козу». Я закрыл дверь дома, запер его.
«Вы пришли сюда, потому что я здесь, правда?»
Я уставился на ключ в своей руке.
«Подождите».
Я побежал туда, где закопал бутылку. Она была слишком тяжелой, чтобы тащить с собой, но я не мог позволить останкам тлеть тут без меня. Разбить толстое стекло у меня бы не вышло, даже будь силёнок побольше. Я выудил бутыль из земли, потряс, и кости забрянчали. Можно положить туда яйцо и вырастить птицу. Дроп не рассказывал, пытался ли кто-нибудь сунуть в бутылку младенца и дать ему повзрослеть. Ты бы мог. Опускал бы ему еду, учил бы его через стекло, убирал бы за ним. Хватило бы только стойкости. И ты бы вырастил мужчину или женщину в бутылке. Я не разбил подарок дроба, но перевернул и вытряхнул кости. Затем опустил в бутылку ключ от дома, вновь заткнул пробкой и аккуратно спрятал в углублении среди засохшего сорняка и камней. туда, где разбросанные кости смогут присматривать за своим бывшим обиталищем.